Радио «Свобода», проект «Европа», тема недели. У микрофона Кирилл Кобрин. Мы сейчас поговорим о том, как хорошо было раньше и хорошо ли стало сейчас. Поговорим о войнах, армиях, Европе и немножко об эзотерической вещи под названием нумерология. Вот с нумерологии и начнем. На дворе 2013 год, и с самого начала 2013-го все, в том числе и проект «Европа», для этого достаточно заглянуть на страницу «Радио Свободы», страницу проекта «Европа», мы заговорили о столетии. О столетии, казалось бы, совершенно непримечательного очередного календарного 1913-го. Что особенного было в этом 1913 году? Ну, праздновали 300-летие династии Романовых. Ну, экономика развивалась более-менее, причем так, что это, говорят, был первый послекризисный предвоенный год российской экономики. Все было, как обычно, декаденты писали стихи, городовые брали взятки, губернаторы управляли губерниями, церковь по-прежнему была министерством по делам православного бога при государе-императоре, дума заседала, правительство было столь же неэффективным, как и в 1912 году. Я говорю о России. Разные вещи можно сказать о других странах, но почему 13-й год стал столь символичным, можно сказать, если мы перелистнем только страничку календаря, потому что следующим после 1913-го был 1914 год, год начала Первой мировой войны, год начала не календарного, а настоящего 20 века, как сказал поэт. Вот об этом и будем говорить применительно к сегодняшней Европе. В студии «Радио Свобода» рядом со мной мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Ярослав Шимов. Слава, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, 1913-й, как он виделся тогда и как он видится сейчас? Начнем с истории, перейдем потом к современности. Надо сказать, что в истории Европы за 100 и 200 лет до 1913 года этот год был самым, на удивление, мирным. Если мы отскочим на 100 лет назад от 1913-го, мы получим 1813 год, разгар последней антинаполеоновской кампании. Военные действия идут в Германии, битва при Люцине, битва при Бауцене, битва при Дрездене, Лейпцигское сражение, военные действия идут в Испании, военные действия идут в Италии. Война. Общая европейская война еще 100 лет назад, а заканчивается война за испанское наследство, первая, может быть, по-настоящему общеевропейская война в истории континента, до этого, конечно, были и 100-летняя война и так далее, но, тем не менее, те конфликты были сложные, затяжные, состоящие из нескольких, иногда нескольких десятков локальных конфликтов, а война за испанское наследство — первая настоящая европейская война. На этом фоне 1913 год выглядел мирно, если не иметь в виду две вещи. На Балканах уже так погромыхивало и шла Балканская война, и наступал 1914 год. И, наконец, 2013, 100 лет спустя, самое мирное время в истории Европы. Слава, первый вопрос к вам. Погромыхивает ли?
Пока, к счастью, в самой Европе нет, но вокруг нее уже происходят некие достаточно тревожные вещи, мимо которых Европа, соответственно, не может пройти, за которыми она следит и в которых она даже уже, если следить за новостями последних дней и недель, в каком-то смысле принимает участие. К примеру, конечно, самым тревожным соседством современной Европы является Ближний Восток и Африка. Там погромыхивает вовсю уже 2 года с начала арабской весны, которая началась в странах как раз Северной Африки, Тунис, Египет, потом Ливия. Ну, а сейчас, как мы видим, разгорелся конфликт в Мали, в который очень активно вступила одна из европейских держав, все еще крупных и в политическом, и даже в военном смысле, это Франция. Она послала войска, там сейчас уже несколько сотен французских военнослужащих и довольно крупное подразделение французских ВВС, которые воюют с тамошними исламистскими повстанцами. То есть погромыхивает, конечно, далеко не в такой степени, как погромыхивало в 1913 году, когда, как вы уже упомянули, на Балканах шли одна за другой, две
войны,
очень, конечно, полновесные, да, войны, в которых погибли несколько сот тысяч человек. И на самом деле эти конфликты, я думаю, помнились бы гораздо больше, если бы непосредственно за ними не пришла Первая мировая, которая была катастрофой несравненно большего масштаба. Но, тем не менее, не будем забывать, что юго-восточный угол Европы в 1913 году уже полыхал. Поэтому мы живем, конечно, действительно в гораздо более мирные времена, но я бы не давал особо лучезарных прогнозов относительно того, что эти времена очень надолго останутся столь же мирными. Очень хотелось бы быть плохим пророком, но, тем не менее, ну, звучит, горизонт немножко затянут.
Звучит мрачновато, и давайте поймем, в чем же тут дело. Может быть, исторические аналогии, как обычно это происходит, врут или вводят нас в заблуждение, скажем так, мягче. В чем дело? Почему вдруг Франции захотелось немножко повоевать в Мали? Руки чешутся, или там за этим стоят вопросы политического престижа, или политические чисто вопросы, или экономические вопросы? В чем там дело? Мали все-таки, ну, не является самым главным, мягко говоря, государством африканским для нынешнего мира.
Я думаю, все вместе, как обычно в сколь-нибудь крупных конфликтах, несколько факторов сошлось в одной точке. Во-первых, это, конечно, фактор безопасности. Если бы ситуация была такой, какой она была еще года 3-4 назад, когда в Северной Африке, прилегающей непосредственно к Мали с севера, сохранялись авторитарные, антинародные, их можно сейчас ругать по-всякому, но как бы стабильные режимы, с которыми та же Европа и Соединенные Штаты поддерживали прагматичные, во многом даже союзнические отношения. Если бы эта ситуация сохранялась, то некий очаг радикального исламизма на севере Мали, он бы, может быть, не выглядел столь тревожно. Сейчас, когда не совсем понятно, как будет развиваться ситуация в прилегающих к Мали странах, в Ливии, в Алжире, в Тунисе и Египте, то и, соответственно, этот очаг, он выглядит гораздо опаснее. Вот пример самый свежий. Буквально на днях боевики захватили более 20 иностранцев, сотрудников газодобывающих компаний в Алжире, на юго-востоке Алжира. Кто эти боевики, не очень понятно. Известно, что в Сахаре сейчас как раз в последние годы активизировались разного рода полувоенные радикальные формирования.
И во многом, кстати говоря, из-за падения режима Каддафи в Ливии, между прочим.
Совершенно верно. Поэтому там границы между этими государствами в пустыне, они достаточно формальные, они как бы охраняются очень условно. Поэтому люди, вооружение перетекают, переезжают с одной стороны границы на другую. И поскольку сама система безопасности стала куда более слабой в последние годы из-за этих политических перемен, неоднозначных, соответственно, и угроза безопасности вот уже европейских граждан, работающих в Северной Африке, она совершенно ясна. Поэтому фактор безопасности я бы поставил на первое место.
То есть, перефразируя Победоносцева, Константина Победоносцева, это такая пустыня, по которой бродит лихой человек. Лихой человек может забрести в Мали, может забрести вернуться назад в Ливию, еще в какие-то государства, Алжир вот забрел. Это все звучит довольно экзотично, должен вам сказать, и мы все понимаем, что еще несколько лет тому назад серьезно обсуждать дела происходящие, я нисколько не преуменьшаю их значение, я говорю об общественном мнении, да, серьезно в Европе обсуждать дела, которые происходят в пустыне Сахары, это было, ну, довольно странно, да, это, ну, специалисты обсуждали, не знаю, режиссеры авторского кино снимали какие-то фильмы, но, тем не менее, все-таки это не было фактом общественной дискуссии, сейчас это становится, то ли это возвращаются времена колониализма, когда, я не знаю, в конце 19 века в Англии, во Франции почти каждый знал название такого маленького-маленького населенного пункта, где-то в верховьях Нила под названием Фашо. Через несколько лет уже никто, кроме историков, естественно, этого не помнил, но, тем не менее, вот очень характерно этот интерес к вроде бы экзотическим местам.
Так и... вот, я позволю себе как раз маленькое замечание насчет Фашоды в связи с этим. В том-то и различие между теми временами и нынешними. В Фашоде, насколько мы помним из истории, там столкнулись буквально нос к носу,
Франция, да.
Британская империя и Французская империя. Интересы двух колониальных держав, которые осваивали по-своему Африку. Сейчас между собой интересы колониальных держав, поскольку их уже и нет в таком качестве, не пересекаются. И сейчас Европа и та же Франция, они как бы втянуты в этот конфликт, ну не то чтобы совсем против своей воли, но скорее силою обстоятельств. То есть это не намеренное...
Такое проклятие постколониальных стран.
Не намеренная экспансия. То есть они всегда, что называется, в каком-то смысле держали и держат руку на курке, и Британия, и Франция в этих африканских регионах, в своих бывших колониях. Но никакой активности, никакого желания эти страны опять подчинить своему плотному контролю и усиленно ими заниматься, как это было 100 с лишним лет назад, не наблюдается. Тут, наоборот, сами события в тех странах и те силы, которые там действуют, как бы втягивают европейские державы в события вот в этих отдаленных и до недавней поры, как я совершенно с вами соглашусь, не очень интересных общественному мнению регионах.
Саша, я обращаюсь к вам как к главному и самому яркому представителю здравого смысла вот во всей нашей кампании. Вот Чешская Республика, Чехословакия до этого, Богемия в составе Австро-Венгерской империи. Довольно сложно назвать население этих территорий и этих государств, если мы говорим о государстве, как-то заинтересованными с точки зрения, ну, я не знаю, колонии. Вообще в колониях хоть в каком-то смысле этого слова. Ничего более далекого, да, от жителей Чехии и Моравии, чем колониальные захваты и происшествия в Фашоделе, в Сахареле, совершенно не наблюдается. Тем не менее, последние 10-15 лет мы видели чешских военнослужащих в разных довольно экзотических местах. Так ведь?
Ну, это связано скорее с этим военным союзом НАТО и участием Чехии в НАТО. Но я хотела бы немного добавить к тому, что мы говорили о Мали, и обратить внимание на то, что речь идет все-таки об исламистах, и речь идет о том, что многие государства, например, в 2005 году приняли эту глобальную стратегию борьбы с терроризмом на уровне ООН. И, естественно, конечно же, Франция, даже несмотря на то, что она не хотела вступать, и что власти Мали обратились к ней за помощью. Но при этом, я думаю, что все-таки эти обязательства по борьбе с терроризмом, они все-таки существуют. И тот факт, например, что к Франции присоединилась и Германия частично, и США, которые обеспечивают логистику в Мали, говорит о том, что все-таки, наверное, эти обязательства нужно выполнять и в случае как бы с Мали оказать какую-то поддержку. Это одна вещь. А вторая вещь, вот вы упомянули Ливию. Ведь в Ливию действительно это введение беспилотной зоны, оно тоже частично было связано с терроризмом, с этим случаем взрыва самолета над Локерби, поэтому это же тоже можно считать, что это один из факторов, который повлиял на то, что все-таки эта беспилотная зона была введена и действительно начались военные действия в Ливии.
Вы знаете, я тут с вами не соглашусь по, прежде всего, первому пункту. Дело в том, что исламистов в Мали никто никогда террористами не называл. Они не являются террористами с международной точки зрения, это факт. Никто их не признавал таковыми. Речь идет о крайне неприятных для западного сознания людях, да, но которые преследуют свои религиозные и политические цели. Уж не знаю, как насчет экономических. Эти люди ведут так или иначе войну с правительством Мали и с другими местными правительствами и центрами власти, скажем так, на этой территории. В других регионах Запад, ну, не то что поддерживает исламистов, но, по крайней мере, ну, более умеренных исламистов, но, по крайней мере, закрывает на их деятельность глаза. А так произошло после арабской весны в Египте, где к власти пришел режим мягких исламистов, но, тем не менее, исламистов. А если правда все, что нынешний президент Египта наговорил по поводу Израиля, то, в общем, может быть, он не столь мягкий исламист, как это кажется. У вас возражение, Саша?
Да, у меня есть возражение, поскольку уже, несмотря на то, что в Мали до настоящего времени действительно эти исламисты, они были неактивны и так далее, но сейчас на их сторону встал Талибан. И Талибан объявил о том, что он поддерживает этих исламистов в Мали, он объявил о том, что Франция ответит за то, что были введены войска. То есть мы можем уже рассматривать этих исламистов в Мали как представителей действительно вот этого террористического движения.
Эта логика, мне кажется, довольно быстрая и не учитывающая всех промежуточных ступеней между, так сказать, посылом и выводом, который делает. меняется. Во-первых, сам по себе Талибан не существует, такого движения. Есть довольно много всяких талибских организаций. Сказать, что Талибан поддерживает каких-то там боевиков в Мали,
они выступили заявление.
Это значит, ну, слушайте, заявление может выступать кто угодно, и тем более, что в талибских организациях этих людей довольно много, они могут делать самые, так сказать, даже противоречащие друг другу эти заявления. То, что Талибан или талибы кого-то поддерживают, совершенно не означает, что те, кого они поддерживают, являются террористами. Я в данном случае выступаю все-таки с точки зрения формальной логики. Наконец, все-таки, если мы говорим о ситуации в Мали, она действительно является вынужденной, но вынужденной, и вот тут мое глубочайшее убеждение, Слава, может быть, со мной не согласится, которое заключается в том, что и вот позиция и вмешательство Франции в ситуацию в Мали, и во многом отношение общественного сознания европейских стран, про Америку не будем говорить, к арабской весне, оно определяется определенным, ну, скажем так, хаосом, возникшим в результате отсутствия четкого представления о том, чего же, собственно говоря, западное общество и Запад хочет от этого мира. Вот во времена колонии, как вы, Слава, верно заметили, они четко знали, что они хотят, да? Во времена постколониальной эпохи там более-менее понятно было, что они хотели. А во времена холодной войны тоже было понятно совершенно, что они хотели. И вот те режимы, о которых вы, Слава, говорили, и режимы в Египте, и даже, между прочим, режим Каддафи, ведь это наследие комбинированной постколониальной эпохи и холодной войны. Они рухнули только потому, что они перестали быть нужны. Они были для Запада очень важными промежуточными стадиями на фронтах холодной войны, потому что Египет, Ливия при всей непредсказуемости Каддафи и так далее, это были страны, это были режимы, которые, ну, каким-то образом были, ну, как бы и не с одними, и не с другими.
Это был буфер своего рода.
Да, и они были нужны. Как только кончилась холодная война, так или иначе, эта вся система должна была посыпаться, потому что эти режимы, Каддафи не берем, но Египет, они должны были хотя бы видимость приличия создавать, что у них есть определенные демократические институты, у них есть представительные функции там, и прочее. И светский характер этих режимов был частью вот этого косметического образа вот этих абсолютно прагматически необходимых режимов. И вот они сейчас рухнули. И сейчас Европа не понимает, что же она хочет от этой части.
Да, совершенно верно. Никакой стратегии, честно говоря, на данный момент ни у Европы, ни, по большому счету, у Соединенных Штатов, но это отдельная тема, в отношении этой части мира не прослеживается. С одной стороны, мы видим попытку быть верным определенному набору ценностей. То есть, когда началась арабская весна, реакция Запада была такое постепенное и немножко неуверенное движение вслед за этой стихией, которая там развернулась. То есть, неудобно поддерживать диктатора против, условно говоря, конечно,
народа.
Да, против восставшего народа. Просто это настолько противоречит западным ценностям, что приходится как бы вставать на сторону восставшего народа, хотя очень скоро становится видно, что в рядах этого восставшего народа масса людей, которые западному сознанию неприятны, а западным политикам не без оснований подозрительны.
Я вас перебью. И это, кстати, довольно много говорит о Европе, о нынешней Западной Европе, как о наследнице на самом деле революции 19-го и отчасти 20-го веков. Революция всегда воспринимается, даже самой консервативной частью современного европейского истеблишмента воспринимается как нечто позитивное. Революция — это хорошо. Революция — это когда народ восстает против тиранов. Но дело в том, что это наследие довольно давно закончившейся эпохи.
Совершенно верно. И тут возникает еще один момент. Когда мы берем Северную Африку, это все-таки один из самых развитых более или менее экономически и социально регионов африканского континента. Но когда мы берем так называемую субсахарскую Африку, или как ее еще иногда, ну, тут немножко российский такой оттенок называют, Черную Африку, то это уже куда более отчаянная в смысле социальном, в смысле просто жизни тамошних обществ ситуация. И здесь просто и у многих, кстати, и европейских публицистов, публицистов, журналистов, политологов, я в последнее время просматриваю довольно активно, что пишется в европейской прессе на эту тему, возникают такие мысли, что колониализм был очень, на самом деле, драматическим опытом. Он начинался действительно как российская эксплуататорская система, но постепенно в определенных направлениях, в определенных смыслах он немножко очеловечивался. Возникали элиты местных обществ, которые обучались в европейских университетах.
И он принес ответственность.
Он принес определенную ответственность, да. Но он и во многом благодаря тому, что тогда шла холодная война, и у СССР и США были свои отдельные интересы, не совпадавшие с интересами европейских колониальных метрополий, он в 50-е и 60-е годы кончился, может быть, в каком-то смысле слишком быстро. Так что новые эти элиты новых независимых государств оказались несколько не готовы ко всему тому объему проблем, с которыми им пришлось столкнуться. И эта неготовность растянулась, в общем-то, на десятилетия. И сейчас в Африке южнее Сахары мы имеем то, что имеем. Во многом и потому, что произошел вот этот резкий слом в 60-е годы. Один маленький момент, просто картинка, о которой очень забавно было наблюдать. Корреспондент CNN рассказывала из столицы Мали Бамако, и у нее в глазах было выражение удивления. Она, видимо, не ожидала того, что увидела. Там уличные торговцы сейчас продают французские флаги, а люди, с которыми она беседовала, они говорят: «Ура, ура, французы пришли, да мы не хотим, чтобы они уходили, при них будет больше порядка».
Я видел фотогалереи, где действительно народ на улицах Бамако ходит с французскими флагами, да. И это еще одна вещь, по поводу которой надо рефлексировать и надо каким-то образом понять и анализировать, что происходит на самом деле. Я напомню, Радио Свобода, проект «Европа», тема недели. Мы обсуждаем Европу, войны 1913-2013 год. Исторические даже не столько аналогии, сколько интерпретации и современную нумерологию, насколько она апокалиптична. Саша Вагнер.
Да, я хотела только добавить вот к этим французским флагам. Я почему-то вспомнила Зимбабве, где недавно, в общем-то, были изгнаны очень многие люди, которые остались там с времен, когда Зимбабве был колонией Великобритании, и где абсолютно в результате этого изгнания там рухнула экономика. И, то есть, на самом деле, не везде все-таки этих бывших колонизаторов принимают хорошо и встречают хорошо. Наоборот, в некоторых странах, то есть, это как бы...
Зимбабве экономика рухнула все-таки из-за политики режима Мугабе, а не из-за, так сказать, расовых волнений.
Нет, я не имею в виду расовых волнений. Они просто национализировали все имущество, которое принадлежало там людям, которые остались.
Безусловно.
Поэтому,
да,
естественно,
да, родезийским фермерам.
И когда, да, и когда, конечно, когда, да, уже не было возможности управлять этим имуществом в силу каких-то причин, то, естественно, экономика рухнет.
Я думаю, что за этим стоит масса всяких более сложных вещей, но, тем не менее, мы видим, что по всему африканскому континенту проходит, там действительно огромный спектр отношений к бывшим колониальным державам и к нынешним европейцам, от крайнего неприятия до крайнего, как мы видим, эпизодического, но тем не менее, приятия. Но мы все-таки должны сфокусироваться на Европе, а не на Африке. Африка нас интересует в данном случае только как повод к разговору о Европе 2013 года. И, Саша, я все-таки возвращаюсь к вопросу о Чешской Республике, о населении Чешской Республики. Насколько, по вашим представлениям, это вообще все сейчас интересно?
Ну, в Чехии, конечно, пишут о ситуации в Мали и о том, что происходит, но чешское общество, мне кажется, в большей степени занимает выборы президента, а не, конечно, ситуация в Мали, где не присутствуют чешские войска.
То есть каким-то образом можно все-таки разделить, наверное, нынешнюю Европу на те места, где ситуация в Мали довольно актуальна, и, скажем, даже для обычного француза она актуальна, потому что деньги бюджетные, надо сказать, идут на все эти операции, да, или даже, скажем, в Великобритании, где история вокруг Ливии, она, конечно, была тоже очень болезненной из-за Локерби, которую, Саша, вы вспомнили, да и из-за многих других вещей. Вопрос следующий. Вот смотрите, 1913 год, я все возвращаюсь туда. Канун, ну как бы канун войны. Европа разделена на два военно-политических союза, хотя на самом деле один из них был действительно военно-политический, другой еще так представлял собой не до конца оформившийся, я имею в виду Антанту, где не все договоры были подписаны между участниками. Было масса противоречий, которые потом эту войну определили, но главным все-таки, или может быть одним из главных, может быть, даже главным противоречием было британо-германские противоречия. Мы довольно много, и на этой неделе, в частности, довольно много об этом говорили, и, в частности, речь шла о том, как работал механизм вот этого политического противоречия, военно-политического противоречия, и каким образом он привел к возникновению войны. Я напомню, что есть два совершенно простых факта. Первое. Летом 1914 года в каком-то непонятном заштатном балканском городке убивают, ну, важного, конечно, человека, наследника Австро-Венгерского престола, но, тем не менее, если мы посмотрим на историю анархистских и националистических преступлений против коронованных особ с 1870 примерно по 1914 год, мы поймем, что, в общем, ничего особенного, так сказать, на фоне убийств королей, королев и прочего не произошло. Ну, убил и убил, скажем так, попросту, по-швейковски. Через несколько месяцев после этого печального, но все-таки частного происшествия, Европа покрывается окопами, миллионы людей начинают убивать друг друга, в результате рушится абсолютно весь тот порядок, который до этого существовал, с огромным трудом создавался примерно с 1814 года по 1914 год. 100 лет этот порядок вещей в Европе создавался, и вот несколько выстрелов, казалось бы, да, и все. Давайте послушаем мнение британского журналиста Дэниела Джонсона. Это главный редактор любопытного, интересного журнала «Standpoint». Он историк по образованию, закончил Оксфорд. И вот что Дэниел Джонсон говорит по поводу англо-германских противоречий.
Британия к 1913 году давно не участвовала в крупных войнах. По сути, с середины 19 века, с самой Крымской войны. Тогдашний мирный период был для страны, можно сказать, беспрецедентно долгим, за исключением колониальных войн, не особенно значительных. Однако к 1913 году германская угроза стала весьма реальной. Император Вильгельм II был кузеном короля Георга V, но к тому времени отношения между странами крайне ухудшились. Тому существовало несколько причин. С одной стороны, сыграли роль экономические факторы. Германия к тому времени уже догоняла, а порой и перегоняла Британию с ее былым промышленным могуществом. Немцы выходили вперед в сталелитейной и угольной промышленности. Была, впрочем, и другая причина. Кайзер был одержим идеей создать военно-морской флот, способный соперничать с британским. В ответ на это Британия увеличила производство боевых кораблей. Можно сказать, что к началу войны Британия и Германия участвовали в гонке вооружений уже около десятилетия. Британия все еще вела, пусть с небольшим преимуществом, и пыталась увеличить разрыв. Однако немцы догоняли британцев, в том числе по новым технологиям. Их растущий воздушный флот также представлял собой настоящую угрозу. Британские сухопутные войска оставались по старой традиции весьма немногочисленными, особенно по сравнению с армиями стран континентальной Европы. Однако к 1913 году британцы начали наращивать численность армии, понимая, что вероятность войны в Европе растет. Иными словами, эпоха прекрасной изоляции, splendid isolation, когда Британия как островное государство способна была стоять в стороне от континентальных конфликтов, эта эпоха подходила к концу.
Это было в 1913 году. Есть ли сейчас в Европе такие противоречия, ну, скажем, не такого уровня, не такого накала, как между Британией и Германией, или как между Германией и Францией в 1913 году, или как между Россией и Австро-Венгрией, но хотя бы меньше уровня, но достаточно серьезные, которые могут привести в действие вот этот механизм вражды? Слава.
Ну, к счастью, такого рода противоречий, если брать Европу, нет. Во-первых, существует Европейский Союз как система, которая задумалась в качестве механизма, предотвращающего возникновение ситуаций, подобных как 1914 году, так и 30-м годам 20 века, то есть времени накануне Второй мировой войны уже. Как ситуация, в которой государства связаны между собой не просто системой каких-то договоров, потому что эти системы могут быть альтернативными и противостоять друг другу, как и случилось в канун Первой мировой войны, но общим экономическим пространством, в значительной степени даже общей валютой, то есть таким множеством единых общих институтов, которые уже делают их чрезвычайно взаимозависимыми. Естественно, и в рамках Евросоюза существуют противоречия, существуют более интегрированные, менее интегрированные или менее стремящиеся к тесной интеграции государства. В частности, сейчас явно наметилось достаточно серьезное противоречие и противостояние между Великобританией и евросоюзовским руководством, евросоюзовским центром, поскольку, ну, это на самом деле продолжение довольно долгой традиции.
Евроскептицизма.
Да, евроскептицизма британского, да. Но в любом случае, конечно, острота этих противоречий несопоставима. Возможно, несколько более острыми являются противоречия внутри некоторых европейских стран. Там можно говорить о каких-то сепаратистских настроениях или движениях и так далее. Но угрозы вот настолько острого конфликта, который вырос бы во что-то даже отдаленно напоминающее 1914 год внутри Европы, сейчас, конечно, нет. Даже Балканы, которые еще в 90-е годы, как мы все помним, были зоной военных действий, и там погибли сотни тысяч людей, сейчас, как бы не оценивать то, как Запад решал эти проблемы Балкан в 90-е годы, Дейтонские соглашения, операцию в Косово и так далее, как бы это не оценивать, результат оказался удовлетворительным, так сказать, пацификация, умиротворение Балкан осуществлено. Войн там сейчас нет. Иное дело, что противоречия по-прежнему многие сохраняются, но, тем не менее, Европа нынешняя — это пространство мира.
А вслед за Лейбницем хочется сказать, все к лучшему в этом лучшем из миров, чтобы там Вольтер после Лейбница не писал по этому поводу. Вы знаете, я поделюсь одним персональным таким случаем из совсем недавним. Неделю тому назад я был в Лондоне на презентации такой антологии рассказов, которая называется «Best European Fiction» — «Лучшая проза Европы». Каждый год издательство «Далки Акаев» выпускает такую книжку, собирает просто по рассказу писателей почти всех европейских стран. Я там сидел с писательницей из Австрии и с прозаиком из Грузии. Действительно, довольно много людей пришло на эту презентацию. И вот в разговоре, естественно, разговор шел о Европе, не о литературных достоинствах тех или иных текстов, а речь шла, конечно, о Европе, потому что best European fiction. Тем более, сама презентация происходила в Лондоне, но она происходила в здании, которое называется Europe House. Это напротив Вестминстерского аббатства с одной стороны, с другой стороны парламента, и это здание представительства Великобритании в Европейском Союзе. Есть и такое хорошее, кстати, здание, большое, так, в центре города, дорогое. И вот мы довольно много обсуждали вопрос, что такое вот как бы сейчас Европа, и что такое европейскость сегодня, и прочее, прочее, прочее. Такие разговоры идут уже не первый год. И вот к какой мысли мы пришли, и даже высказали ее. Современная Европа — это ведь на самом деле рай. Это пространство реализованной утопии. Это действительно пространство реализованной утопии. Я ведь не зря начал наш разговор с 1713, 1813, 1913 года. Мы живем на континенте, где, в общем, так специально в массовом порядке никто друг друга не убивает, где так или иначе по-разному в разных странах работают демократические институты, система правосудия справедливая, где никто не умирает с голоду, где так или иначе можно получить образование, где можно передвигаться между странами без особых помех. К сожалению, о России такого не скажешь, о российских гражданах, но, тем не менее, это особый разговор. Где европейские державы, как вот Слава сейчас заметил, у них есть противоречия, потому что не может не быть противоречий между разными странами, как между разными людьми, да? Но, тем не менее, они разрешаются с помощью скучного, не всегда эффективно работающего и так далее, но какого-то существующего механизма, который называется Европейский Союз. Если это не реализация всего того, о чем мечтали многие, очень многие европейцы на протяжении не то что десятилетий, а столетий, то тогда мы не знаем, что такое рай. Но в раю скучно, это правда. В раю скучно, там, ну вот змей иногда приползет, да, и непоправимую вещь сделает. Но в сущности в раю скучно, потому что там все время происходит одно и то же, да? Там происходит все время одно и то же, там происходит одна и та же скучная, хорошая жизнь. Саша, вы сейчас упомянули выборы президента Чехии, который вот первый тур закончился, грядет второй тур, и, естественно, отношение к Европейскому Союзу — это одна из важных тем предвыборных кампаний кандидатов, и известно, что нынешний, пока еще находящийся в должности президент Клаус является крайним противником Европейского Союза, и у него есть масса последователей в этой стране. Вот они все понимают, что они живут в раю?
Ну, я думаю, что да. Ну, потому что, в принципе, вот мои знакомые, друзья, они действительно очень часто обращаются к прошлому, особенно социалистическому прошлому, и сравнивают, конечно, те возможности, которые были у людей в то время, и которые появились сейчас, и все, конечно, приходят к знаменателю, что действительно мы живем в раю, потому что действительно нету войн, и действительно нету ограничений по передвижению, и нету тоталитарных режимов, которые давят на население и занимаются репрессиями, и, естественно, это рай, да.
Да, но почему же все-таки не все, мягко говоря, далеко не все довольны? И вот Дэвид Кэмерон недоволен, который говорит о том, что надо пересмотреть отношение Великобритании к Европейскому Союзу. И Вацлав Клаус недоволен. А надо сказать, что за них голосуют, но за Клауса не голосовали прямо, но тем не менее за его партию голосовали. И Дэвид Кэмерон, за которого персонально голосовали. Есть масса других евроскептиков.
Мне кажется, что Чехия — это не совсем классическая страна евроскептиков, потому что Вацлав Клаус второй президент, первым президентом был Вацлав Гавел, который действительно выступал за максимальную интеграцию Чехии в европейские структуры. Он, в принципе, привел страну к тому, чтобы она вступила в Европейский Союз, поэтому я думаю, что Вацлав Клаус в этом смысле исключение, чем правило, и как раз нынешняя вот предвыборная кампания, на которой обсуждаются два кандидата, это Милош Земан и Карл Шварценберг. Милош Земан раньше был премьер-министром страны, Карл Шварценберг ныне является министром иностранных дел. Оба этих кандидата рассматриваются очень многими как кандидаты, которые выступают за большую сотрудничество с Европой, и, естественно, там ни о каком евроскептицизме речи нет. Поэтому мне кажется, что если в случае с Великобританией мы можем говорить о какой-то традиции евроскептицизма, то в Чехии мы об этом говорить не можем.
Я не уверен, что такой традиции в Чехии нет.
Хорошо, Чехию оставим в стороне, но есть две соседние страны, где эта традиция есть и очень активно представлена на политической арене, это Польша и Венгрия. Да. В Венгрии сейчас у власти правительство правой партии Фидес, которая проповедует весьма радикально националистическую идеологию, хотя там есть партии, которые еще более радикальны в этом смысле, но Виктор Орбан известен крайне напряженными отношениями с Брюсселем, возможно, более напряженными, чем у Дэвида Кэмерона. Ну а что касается Польши, там у власти проевропейская партия сейчас, и президент, который был кандидатом от этой партии, гражданская платформа, но очень сильная, привлекающая примерно треть, даже чуть больше голосов избирателей, и очень громкая оппозиция — это партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского, а в прошлом и его покойного брата Леха, которая тоже выступает с очень ярко националистических позиций. Я даже слышал, когда смотрел недавно по польскому телевидению трансляцию с одного из митингов «Право и справедливости», там один из ораторов прямо говорил: «Если мы придем к власти, в Польше не будут висеть на каждом углу, над каждым учреждением государственным флаги Европейского Союза. На территории Польши должен быть только один бело-красный флаг Речи Посполитой». Вот буквально, дословно. Это, конечно, не мейнстрим даже в рамках партии «Право и справедливость», но это очень заметно. Мнение такое существует. Это просто нормальное противостояние национализма, так сказать, партикуляризма и наднациональные дела. Это неизбежно, потому что кому-то ближе, так сказать, свое, а кто-то стремится, кто-то верит в наднациональную утопию.
Ну, я хотела бы добавить, что ни Польша, ни Венгрия не голосовали против решений, которые принимались во время последнего экономического саммита в Европейском Союзе, против этих решений по сокращению, например, бюджетного дефицита и по выделению этих средств для Греции. Голосовали, например, против только Великобритания и Чехия, а Польша и Венгрия, несмотря на такой внутренний евроскептицизм, они голосовали за.
С Венгрией очень просто ларчик открывается. Ей крайне нужны деньги. А больше их, кроме ЕС и Международного валютного фонда, никто не даст.
Радио «Свобода», проект «Европа». Мы обсуждаем тему недели. Как-то с вопроса о том, что было в 1913 году, мы перешли к вопросу, что происходит с Европой в 2013, и к тому, что Европа — это нынешний рай, и кто является тем змеем-искусителем, который заползет и все испортит. Если это произойдет, конечно. И так как мы находимся в рамках все-таки русского языка и русской литературной и общественно-политической традиции, то естественен вопрос не только, что делать, но и кто виноват. Кто виноват в том, что в 1914 году все рухнуло, об этом говорят очень много, и с самого начала говорили, и потом на Парижской мирной конференции пытались выяснять, кто виноват, и результатом этого выяснения стали все эти мирные договоры, которые закрепили юридически вот такую позицию. Сегодня что по этому поводу думает немецкий историк, сотрудник Института истории при Берлинском университете имени Гумбольдта Кристоф Нюбель, его мнение.
Германская империя в 1913 году была конституционной монархией. Власть кайзера Вильгельма II была ограничена конституцией, но, несмотря на это, оставалась очень значительной. Ведь тогдашняя Германия не являлась парламентской демократией. Кайзер имел право без согласования с парламентом назначать главу правительства, канцлера. Он мог распустить обе палаты парламента. Ну и к тому же император был верховным главнокомандующим, очень важная функция. Канцлер тесно взаимодействовал с кайзером и не был подотчетен парламенту. Монарх мог назначать и увольнять канцлера, но если первое он мог сделать без согласования с парламентом, то второе – отставку депутаты должны были утверждать. Однако в целом роль и возможности парламента в реальной политике были невелики. В Нижней Палате, например, большинство мест было у социал-демократов, но их влияние на политику оставалось при этом незначительным. Большой силой и властью обладали в тогдашней Германии военные, которые непосредственно сотрудничали с кайзером Вильгельмом II и считались главной опорой трона. Существовало даже нечто вроде военного кабинета, параллельного обычному. Он вместе с кайзером решал вопросы персональной политики в самой армии. Военные располагали немалым закулисным влиянием на политические решения. Часто они обладали как внешнеполитической благодаря разведке, так и важной внутриполитической информацией, которой у обычных политиков не было. Кроме того, офицеры и генералы, находившиеся в ежедневном контакте с императором, могли оказывать на него влияние, добиваясь от него и от канцлера политических решений, выгодных военным. Важной особенностью немецкого общества было то, что армия зачастую выполняла функции полиции, например, участвуя в подавлении забастовок, организованных социалистами. Армия играла и важную символическую роль, так как многие немцы тогда разделяли убеждения, заключавшиеся в известном афоризме: «Войны рождают государство, а государства опираются на военных». Можно сказать, что если все граждане Германии были равны в правах, то военные были более равны, чем другие. Кайзер Вильгельм появлялся на публике почти всегда в военной форме и в окружении генералов и офицеров. Он действительно пытался быть важным игроком на мировой политической сцене, но тем не менее не следует слишком уж раздувать его роль. Проблемы многих биографий Вильгельма II, в частности известных книг о нем Джона Рёля, является сосредоточение авторов только на личности Вильгельма. А ведь было немало людей в его окружении, которые хотели для Германии роли великой державы и влияли на кайзера. Более того, большая часть населения хотела того же самого. Поэтому агрессивную внешнюю политику нельзя приписывать одному Вильгельму II. Такая политика была в духе времени. Империалистические устремления были свойственны в то время не только Германии, но и другим крупнейшим и сильнейшим странам Европы – Великобритании, Франции, России и даже державам чуть более слабым – Италии и Австро-Венгрии. Идея построения мощного германского военного флота для охраны колоний, которую связывали с личностью Вильгельма II, имела целью заставить главную морскую державу Великобританию признать подобный статус из-за Германии. Но достичь этого Берлину не удалось. Великобритания была поддержана Францией, и во время двух марокканских кризисов 1905 и 1911 годов Германия оказалась в изоляции. Франция, Великобритания и Россия постепенно создали блок под названием «Тройственное согласие», «Антанта», а Германии оставалось только партнерство с Австро-Венгрией и до определенного момента с ненадежной Италией. Хотя кайзер предпринимал также попытки договориться с Британией и Россией, но успеха они не имели. Была ли Первая мировая война неизбежной? Действовал ли здесь некий фатальный автоматизм? Этот вопрос до сих пор вызывает дискуссии историков. Одно время считалось, что неизбежность войн существует как данность, и что если политики разных стран начали говорить о войне, то она обязательно начнется. В наше время многие историки обращают внимание на периоды успехов дипломатии в разрешении кризисов в первое десятилетие 20 века вплоть до 1913 года. Это проявилось в частности в уже упомянутом мной марокканском кризисе и в некоторых других, например, в ситуации вокруг Боснии в 1908-1909 годах. Ни один из этих острых кризисов не привел к войне. И все же есть несколько важных факторов, которые следует учитывать, когда задаются вопросом, почему в 1914 году войны не удалось избежать. В первую очередь это политика политического союзничества, мышление блоками, так сказать. Центральная держава с одной стороны, Антанта с другой. Все это вело к гонке вооружений, вынужденной в результате для всех. Это был цугцванг. Или нападать, или дальше вооружаться. Внутренние кризисы, например, в самой Германии, тоже были подталкивающим к войне фактором, так как многие политические силы надеялись в результате войны улучшить свои позиции. Книга историка Фрица Фишера «Гриф nach der Weltmacht», появившаяся в 1961 году, вызвала страстные споры в политической среде. До Фишера большинство историков были убеждены, что главные мировые силы были некоторым автоматизмом ситуации, втянутой в войну. Британский премьер-министр Ллойд Джордж говорил так в 1920 году. Конечно, он сделал такое заявление, стремясь к улучшению отношений с Германией. Но и немецкие историки в 1961 году рассуждали главным образом с национальных позиций. Они всячески пытались преуменьшить вину Германии в возникновении войны. Поэтому их устраивал тезис «все виноваты, все были втянуты». И вот Фриц Фишер заявил в своей книге, что война входила в сознательные расчеты немцев, возможность войны для достижения мирового доминирования их не пугала. Он доказывал, что война планировалась в Германии с 1912 года, и что было специальное заседание, на котором этот план обсуждался и был утвержден. Этой позиции Фишер противопоставил себя большинству историков. Это вызвало дискуссии. Фишер заявлял, что существует главный виновник возникновения войны – это Германия. Когда Фишер собрался в США, намереваясь там представить свою работу, то группа немецких историков обратилась в МИД ФРГ и воспрепятствовала финансированию этой поездки. Что осталось от тех споров? Сегодня уже мало кто из профессионалов утверждает, что Германия была главным разработчиком планов той войны. Большинство склонны считать, что для ее возникновения было много различных причин. Некоторые я уже указывал: политика блоков, гонка вооружений, колониальные кризисы, которые усугублялись как раз политикой блоков. Для самих историков эти споры дали стимул к новым исследованиям и привели к тщательному изучению июльского кризиса 1914 года и всех факторов, которые подтолкнули Европу к войне. Возвращаясь к Фишеру, я сказал бы, что он в той своей книге и некоторых последующих преувеличил значение одних документов, не придавая должного значения некоторым другим. Споры вокруг Фишера и его книги были интересным опытом для историков. Все могли познакомиться с источниками и предложить свои интерпретации. Это хорошо для историографии, когда нельзя однозначно утверждать «вот это правда». Мы говорим теперь «это наиболее вероятные сценарии происходивших событий, скорее всего, тогда произошло то-то и то-то». Но мы и сегодня не знаем достоверно хода многих событий.
Это кто был, или, как предполагает немецкий историк Кристоф Нюбель, кто был виноват в том, что все рухнуло, все то, что было в 1913 году, рухнуло в 1914 и в последующем. И вот сейчас мы попробуем коротко ответить на такой вопрос. Вот если, не дай бог, все вот это рухнет, все это, что сейчас происходит, весь этот европейский рай, кто или что будет в этом виноват? Саша.
Ну, это такой довольно сложный вопрос.
Мы простых не решаем здесь.
И очень гипотетический, мне кажется, потому что вы сказали о кризис, я сейчас продолжу. Ну, несмотря на кризис, все равно сейчас вот говорят о том, что вот ситуация улучшается. В следующем году все прогнозы, что ситуация улучшится, начнется и, наконец, экономический рост. И многие очень эксперты обращают внимание на то, что...
В 1913 году, извините, я вас перебью, тоже рост был.
Эксперты обращают внимание на то, что проблема с евро решена, и что на найдены какие-то определенные решения, которые в будущем приведут к улучшению экономической ситуации, но мне кажется, что готовность, несмотря, вот вы обратили внимание на 1913 год, но мне кажется, что готовность европейских стран договариваться между собой и садиться за стол переговоров, она намного больше, чем в 1913 году, с моей точки зрения.
Может быть, этот змей-искуситель не изнутри Европы приползет, а снаружи, вот это вдруг проснувшееся желание поучаствовать в некоторых конфликтах в экзотических странах?
Я не думаю. Мне кажется, что если события будут развиваться по пессимистическому сценарию, хотя я надеюсь, что этого в наихудшем каком-то варианте не произойдет, то в первую очередь, конечно, причина этого будет внутри самой Европы. И я бы ее, может быть, немножко рискуя углубиться в философские дебри, обозначил бы как эгоизм. Эгоизм политический и эгоизм экономический. Я имею в виду, во-первых, национализм как форму политического эгоизма. То есть...
В общем, новый национализм,
да,
совершенно
да,
как бы не
да.
тот, который был еще даже несколько десятилетий назад.
Да, совершенно верно. Но это отдельная тема. Но именно национализм как форма вот такой стремления к самоизоляции и к стремлению просто забыть о реальности, о том, что на самом деле нации и государства, по крайней мере, в Европе уже настолько связаны и переплетены друг с другом, что невозможно разорвать этот организм так, чтобы не потекла, ну, условно говоря, кровь, может быть, не в буквальном смысле, но в смысле, не причинив страдания огромному количеству людей. И эгоизм экономический при решении вопросов вот, выхода из кризиса и так далее. Я не имею в виду, что следует все забыть, всех простить и, закрыв глаза, засыпать Испанию, Грецию и так далее миллиардами евро, ничего не требуя взамен. Но, тем не менее, мне кажется, что крупнейшим державам Европы, особенно Германии, как мотору, экономическому мотору Европы, следует просто понять, что она действительно, вступив в этот проект и являясь его сердцевиной, действительно взяла на себя огромную ответственность. И эта ответственность должна вынуждать иногда делать шаги, которые будут, может быть, непопулярными, но в самом лучшем смысле этого слова альтруистическими, поскольку если выиграет Европа, то выиграет и Германия, и Франция, как такие столпы европейской интеграции. Это, мне кажется, еще не всегда понимают не только широкие слои населения этих стран, но и многие политики. Но я надеюсь, что к пониманию этого все-таки придет дело и в довольно близкое время, по крайней мере в последние месяцы, когда Европа действительно отошла от того наиболее пессимистического сценария развития экономического кризиса, это произошло во многом потому, что действительно европейские политики, европейские руководители стали думать именно по-европейски, а не в логике своих собственных и национальных интересов исключительно.
Я с вами соглашусь, особенно вот в смысле слова «думать» мы завершаем нашу беседу. Мне кажется, что на самом деле и причиной во многом того, что произошло в 1914 году, и причиной того, что, надеемся, не произойдет, но все-таки отдаленно может произойти в 2014, 18 или 25, является то, что философы назвали, уж опять мы вернулись к философии, плохим мышлением. Просто здравый смысл — это вещь, которую обычно путают с цинизмом или с прагматизмом. Здравый смысл — это совсем другое. А здравый смысл — это когда политик или генерал задает вопрос себе в 1914 году, а почему я должен, например, посылать солдат в Шампане только потому, что в Сараево один боснийский серб убил одного австрийского кронпринца. Вот почему? И вот когда задаешь такой вопрос, абсурдность этой ситуации становится совершенно очевидной. Если современные политики и жители, особенно Европы, зададут себе простой вопрос, а ведь хорошо ли я сейчас живу? Не хорошо в смысле, что я хочу еще один айфон, еще одну ипотеку, или хотя бы еще одну работу, или просто работу, даже если он сидит на пособии, да? Как я живу по сравнению с тем, как это было там 100 лет тому назад? Пусть он ответит себе на этот вопрос и поймет, что, наверное, нынешняя Европа, ну, может быть, если и не рай, мы тут немножко преувеличим, то, в общем, одно из лучших, если не лучшее место для жизни во всем мире. Мы завершаем нашу беседу. Это тема недели проекта «Европа», «Радио Свобода». В студии были Александр Вагнер, Ярослав Шимов и ведущий Кирилл Кобрин. Мы все коллеги по проекту «Европа». Всего доброго!